13. Природно-телесный и самостоятельно-материальный характер эстетики, этики и религии в эпосе. Авторы терминологических исследований утверждают, что эта героическая область отнюдь не отличается у Гомера специфическим моральным характером. То же самое необходимо сказать и о гомеровском героизме в целом. Однако этот примат природно-телесного над внутренним и духовным встречался нам и при изложении всех вообще принципов эпоса, начиная с его объективности, антипсихологизма и так далее. Это требует специального исследования и особенно в тех областях, где вышеуказанный примат обыкновенно не мыслится на первом плане. Таковы области эпической эстетики, этики и религии. А. Эпическая эстетика. О том, что эстетическая область не только у Гомера, но и вообще в античности весьма тесно связана с чисто телесными представлениями, это, кажется, уже давно установлено и пользуется всеобщим признанием. Все же при научно-филологическом подходе к предмету здесь нас ожидает масса всякого рода особенностей эпического стиля, которые отнюдь не всегда пользуются признанием и даже не всегда достаточно известны. Эта физическая телесность сказывается решительно во всех областях гомеровской эстетики. Было бы нецелесообразно здесь говорить о принципах эпического стиля, излагать гомеровскую эстетику в целом. Но необходимо отметить, что прекрасное у Гомера не только лишено какого-нибудь изолированного характера, не только трудно отделимо от представлений о физических вещах вообще, но очень часто прямо связывается с огромными размерами или с мощно действующими физическими силами. Афина Паллада прекрасна, но она так огромна и тяжела, что под ней трещит вся колесница Диомеда. Илиада, песнь 5. Арес кричит так громко, как могут кричать только 9 или 10 тысяч человек. Сама Афина вместе с Ахиллом тоже кричит так, что неприятельское войско разбегается. Когда Арес был ранен и упал на землю, он занял 7 десятин земли. Зевс тоже пространно гремящий. Летит Гера с быстротою мысли, песнь 15, и так далее. В последнее время на эту сторону эстетики Гомера обратил внимание археолог Шраде, но он не понимает, что это есть особенность именно эпического строя, как не понимает и того, что сам эпический стиль есть порождение общинно-родовой формации. Конечно, гомеровская эстетика огромных размеров и величин, как и все у Гомера, не стоит на месте, но обнаруживает свое становление. Афина Паллада в «Одиссее» уже не мыслится такой огромной, как в «Илиаде». Она гораздо ближе к обычным женщинам. Она проливает красоту на «Одиссее» примерно так же, как пользуется косметическими средствами. Красота здесь все еще продолжает быть какой-то физической вещью. Но Гомер здесь уже вполне дошел до понимания красоты вне ее зависимости от больших физических размеров. Вспомним хотя бы о туалетах Геры, Калипсо или Кирки. Б. Эпическая этика. Примат телесности, естественности и физического совершенства весьма отчетливо обнаруживает себя также и в гомеровской этике. Здесь тоже этическое мало чем отличается от того, что естественно свойственно человеку, и что почти никак не зависит от таких понятий, которые мы теперь считаем по преимуществу моральными, вроде совести, долга, обязанности, борьбы с чувственными излишествами и так далее. В своем исследовании этической терминологии Гомера Мартин Гофман на основании исчерпывающего анализа обнаруживает вполне зародышевое состояние этики у Гомера. Конечно, это объясняется прежде всего тем, что здесь перед нами повествовательный, а не дидактический эпос. Добродетели и пороки, о которых идет речь у Гомера, весьма немногочисленны и почти всегда лишены морального содержания в нашем смысле слова. Убийство, например, вовсе еще не трактуется как преступление. Воздержанность и распущенность тоже меньше всего относятся у Гомера к моральной области. Правдивость и честность не заслуживают здесь такой высокой оценки, как хитроумие и изворотливость. Вся античная этика развивалась, собственно говоря, уже после Гомера. Для Гомера гораздо важнее красота тела, физическая сила, великолепие одежды, блестящее развитие интеллекта, счастье, успех, слава, чем мораль в собственном смысле слова. Для всех этих понятий у Гомера существует масса разного рода терминов и выражений, в то время как этическая терминология у него почти целиком отсутствует. Такие термины, как «слава», «безупречный», «хороший», «божественный», «светлый», «благородный», «дурной», «лучший», «худший», «добродетель», «доблесть» гораздо больше связаны с благородством происхождения, физической силой и храбростью, чем с какими-нибудь нравственными качествами. Моральный человек у Гомера — это красивый, сильный, умный, красноречивый, благородного происхождения человек, которому сопутствуют счастье и слава. Моральные оценки у Гомера не отсутствуют, но их очень трудно отделить от естественного хода событий и фактического развития самой действительности. Конечно, до некоторой степени можно находить нечто этическое в таких гомеровских терминах, как дерзость, надменность, высокомерный, наглый, беззаконный, нечестивый, дерзкий, определенный судьбою, разумный, хорошо поступающий, честный. Однако здесь нет нравственности как таковой. О храбрости, например, у Гомера можно читать очень много. Но считать ее добродетелью у Гомера едва ли можно, потому что она у него ничем не отличается просто от физической силы. Различать сильный, храбрый и физически сильный у Гомера очень трудно. Храбрость, малоотличимая от физической силы, также мало отличается от благородного происхождения. Знаменитые гомеровские термины «сильный духом», «мужественный», «весьма мужественный», «весьма могучий» одинаково относятся и к области морали, и к области естественного темперамента. Термины «кроткий», «ласковый», указывающие на мягкость и приветливость, относятся у Гомера гораздо больше к эстетическому идеалу, чем к идеалу этическому. Это скорее какая-то наша любезность. Несколько больше имеет нравственный смысл слово «любить», «дружить». Однако здесь идет речь главным образом об естественной склонности одного человека к другому. Но очень мало заметный элемент в каком-нибудь долга, обязанности или признаваемой нравственной необходимости. Может быть, только гостеприимство является у Гомера намеком на нравственное обязательство. Термины, относящиеся у Гомера к нечестности или неправдивости, тоже имеют весьма слабый моральный смысл, потому что эта нечестность и неправдивость не только не порицаются, но иной раз даже и восхваляются или изображаются в нравственном смысле безразлично. Решительное порицание чего-нибудь у Гомера почти отсутствует. Когда у Гомера что-нибудь порицается, это не имеет нравственного смысла уже по одному тому, что у него вообще порицается все, что угодно. Фемис и Дике, обычно относимые к области права и нравственности, у Гомера являются не больше, как результатом привычки. Это и понятно, потому что в эпоху Гомера не существовало никакого писанного законодательства, и все нормы поведения более или менее зависели от разных обычаев. Более нравственный смысл имеет выражение «фемис эстин», но переводить его в зависимости от контекста приходится самым разнообразным способом: «позволено», «существует обычай», «естественно», «установлено». Абстрактное значение справедливости имеет «дике» только в «Илиаде» песнь 16 и «Одиссея» песнь 14. На первый взгляд, наибольшим моральным содержанием обладают такие термины у Гомера, как «безупречный», «хороший», «добрый», добродетель, доблесть. В некоторых отдельных случаях это действительно можно предполагать. Но насколько это нравственное значение проводится у Гомера сознательно, остается под большим вопросом. В термине «дурной» границы между моральным и неморальным у Гомера тоже весьма текучие. В терминах «хороший» и «благородный» тоже не чувствуется моральной специфики, так как эпитеты эти применяются к людям самым разнообразным по своим нравственным качествам. Весьма характерно для этической терминологии Гомера то обстоятельство, что только в терминологии мужества, храбрости и выносливости преобладают положительные термины. В остальных же случаях, безусловно, превалируют термины отрицательные. Многочисленным терминам, выражающим насилие и несправедливость, противостоит ничтожное количество противоположных положительных терминов, вроде «приличный», «подобающий» или «как следует», «как нужно». Многочисленным терминам со значением «коварство» только и можно противопоставить «верный», «правдивый», а подавляющее большинство отрицательных нравственных терминов просто не имеет никаких положительных эквивалентов. Термины «право» и «обычая» с нравственной точки зрения, казалось бы, должны были выступать одинаково как положительные, так и отрицательные термины, но «беззаконный» есть термин отрицательный, а для термина «справедливый» не существует отрицательного «несправедливый». Да и сам этот термин «справедливый» в большинстве случаев имеет у Гомера отрицательное значение. «Стыдиться» тоже имеет у Гомера отрицательное значение, а «нужно», «необходимо» и «я должен», «я обязан» меньше всего имеет отношение у Гомера к внутреннему сознанию совести. Это преобладание отрицательных терминов в области гомеровской этики вполне понятно. Ведь красота, сила, храбрость и прочие высокие качества человека у Гомера еще не являются нравственным идеалом. И нравственность для Гомера удобнее изображать в отрицательном смысле, поскольку его идеал человека еще не содержит в себе моральных свойств в их развитой форме. Поэтому легче изображается отрицательное, чем положительное. Мартин Гофман относится скептически к мысли о том, чтобы находить у Гомера отражение разных периодов этического развития, в противоположность такой, например, терминологии, как терминология оружия. Правда, в «Одиссее» содержится гораздо большее количество этических терминов, чем в «Илиаде». Такие термины, как «дурной», «справедливый», «глупый», «безумный», «беззаконный», «нечестивый», имеют в «Одиссее» гораздо чаще моральный смысл, чем в «Илиаде». «Враждебный» и «неприязненный», кроме «Илиады», песнь третья, только в «Одиссее» и имеют моральное значение. То же самое нужно сказать и о таких терминах, как «слава» и «доблесть», «добродетель». Совершенно новыми в этом смысле являются термины «священный», «честный», «благодеяние», «богобоязненный». Однако вся эта моральная новизна «Одиссеи» объясняется по Мартину Гофману по преимуществу тематикой этой поэмы – приключения Одиссея, поведение Пенелопы, борьба с женихами, поведение слуг и, может быть, более поздним происхождением самой поэмы. Но в связи с соответствующей тематикой можно находить элементы этической терминологии также и в «Илиаде». Поэтому для решения гомеровского вопроса анализ этической терминологии по Мартину Гофману не имеет никакого значения. Наконец, для правильного понимания всего огромного значения этической терминологии Гомера надо помнить то, что Мартин Гофман склонен забывать границы терминологического исследования. Именно терминология еще не составляет всего языка Гомера и не отражает всех его выразительных возможностей. Язык вообще не является простой суммой слов, хотя бы эти слова и были самыми точными, самыми яркими терминами. Поэтому отрицательные выводы, которые дает терминологический анализ в области гомеровской этики, отнюдь еще не являются окончательными, и они могут иметь место наряду с положительными элементами этического мировоззрения. Не входя в подробности, укажем только на ряд героев, изображенных у Гомера в его «Аиде», то есть в 11-й песне «Одиссеи». Тересий, хотя и пьет кровь перед своим пророчеством Одиссею, тем не менее, ввиду своих высоких моральных качеств, вполне сохраняет свой пророческий дар в том же виде, в каком он имел его и на земле. Таков же Минос, который судит умерших, приходящих в Аид. Характерно самое поведение этого суда, свидетельствующее о наличии каких-то, безусловно, моральных принципов. Несомненно, только прогрессирующая мораль способна была создать те образы знаменитых грешников, которые мы находим в Аиде — Тития, Тантала, Сисифа. Несомненно, новым моральным сознанием продиктовано и водворение Геракла на небе ввиду его общеизвестных и неизмеримых заслуг перед людьми и Зевсом. Таким образом, как бы мы ни расценивали этическую терминологию Гомера, Гомер, если не в самих терминах, то, во всяком случае, путем изображения героизма, вообще вполне дошел до морального сознания или находится, так сказать, у самых его истоков. Этот моральный идеал гораздо более позднего происхождения, чем общегомеровское, естественное и физически непосредственное, этически-эстетическая картина жизни. В. Эпическая религия. Наконец, тем же самым природно-телесным и самостоятельно-материальным характером отличается гомеровская религия. У Гомера, правда, не говорится, что боги произошли из земли. Гомер для этого слишком культурен и цивилизован, но по Гомеру, Илиада, песнь 14, боги произошли от океана и Тефии. А это мало чем отличается от чисто земного их происхождения. Боги у Гомера вовсе не бесплотные духи. Каждый из них обладает своим собственным телом, хотя оно может быть и таким, что человек его не видит. Они далеко не все знают и не все могут, и их нетрудно обмануть. Вместе с людьми они воюют, дерутся между собою, да и люди их могут ранить. Они вступают в брак с людьми, ревнуют, друг другу изменяют. От богов происходят все герои, или непосредственно, или через ряд поколений. Боги нуждаются в жертвоприношениях со стороны людей, так как без этих жертв им голодно. У Гомера, как, впрочем, и у всех античных авторов, совершенно нет никакого представления о творце и творении. Понятие творения возникает только в монотеистических религиях. 14. Общий обзор всех рассмотренных выше основных принципов эпического стиля. Эпический стиль возникает из примата общего над индивидуальным. Это первопринцип стиля Гомера. Именно если общее становится на место личного, то ясно, что личность выступает здесь в неразвитом и примитивном виде. Поэтому все, что в эпосе излагается, излагается без всякой критики и вполне легковерно. Отсюда первое — объективность эпоса. Отсюда для всякого эпического изображения жизни характерны. Второе — обстоятельная деловитость эпоса. Третье — живописность и пластика изображений, а также четвертое — антипсихологизм и чисто вещественное изображение всякого внутреннего переживания. Но личность, в которой еще не проснулось ее непостоянное «я», всецело предана тому общему, порождением чего она является, то есть своему родоплеменному коллективу. Отсюда же вытекает преданность всему тому, что получено от предков, то есть всему великому и значительному, что неизбежно становится непоколебимым авторитетом, когда исключено, или вернее, когда еще не развилось в личности ее «я» со всем эгоизмом и капризами текучих и своевольных переживаний. Поэтому понятно, что к числу основных принципов эпического стиля обязательно относятся 5. Традиционность, и 6. Монументальность эпоса, 7. Отсутствие в нем мелочей, и 8. Уравновешенно-созерцательное спокойствие свободно-героического духа. Все эти принципы художественного стиля эпоса концентрируется в одном, который одинаково относится и к стилю, и к мировоззрению, и к образу жизни эпического человека. Это принцип эпического героизма. Без него все остальные принципы оказываются разъединенными и теряют свою цельность и свое оформление, которое властно требуется самой спецификой гомеровского творчества. Для объективности эпоса должен быть тот ее реальный носитель, без которого она остается только абстрактным понятием. То же самое надо сказать и о пластике эпоса, о его монументальности, об его традиционности и так далее. Реальным носителем всех этих особенностей эпического стиля и является герой, понимаемый как продукт общинно-родовой формации периода цветущего патриархата, то есть как индивидуальное воплощение самой же патриархальной общины. Только в этом принципе эпического героизма впервые находит свою завершительную характеристику порожденный родовой общиной или родоплеменным коллективом примат общего над индивидуальным.